Приветствую пользователей PokerStrategy.com, пользователей, которые вернулись с работы и хотят немного отдохнуть перед тем, как открыть покерные столы, и пользователей, для которых покер уже давно стал работой, и они хотят расслабиться после тяжелой многочасовой сессии, а также пользователей, которые слушают нас в свой выходной и вообще о покере думать не хотят. В любом случае, сегодняшний подкаст будет интересен для всех, ведь сегодня у нас в гостях тренер по NoLimit BSS, модератор, оценщик рук и организатор различных событий, веселий и празднеств на Poker Strategy. Это Валера Think and Push. Привет, Валера.
Привет.
Как твое самочувствие, как настрой сегодня?
Самочувствие отличное, настрой в движении. Только что буквально закончилась тренировка для платины. И вот, собственно, записываем подкаст.
То есть ты не сидишь в удобном кресле, а активно перемещаешься в пространстве?
Ну, я имею в виду в движении, что-то происходит постоянно. А если говорить о том, как я нахожусь, то я хожу по комнате сейчас. Мне удобно разговаривать и размышлять стоя, и это очень часто происходит и на тренировках. Ну, начинаю тренировки я обычно сидя, потому что там вступление, оно такое менее динамичное. А когда идут какие-то споры и надо сконцентрироваться на аргументах, я встаю и хожу по комнате кругами.
Да, с такими тяжелыми решениями, пуши, не пуши. Ладно. Если в комьюнити еще найдутся люди, которые тебя совсем не знают, расскажи немного о себе.
Ну, надо подумать, кто же меня может не знать. Это, наверное, какие-то турнирные игроки, которые никогда не участвуют в мероприятиях Poker Strategy. Я думаю, вот с ними, да, у меня будет мало точек пересечения. А в целом я игрок NoLimit, занимаюсь покером уже, если посчитать, около 6 лет, около 5 лет, с 2009 года. Участвую также в организации вечеринок от Poker Strategy, Black Member and Diamonds Party. И что, собственно, еще? Ну и в разные периоды занимался различной деятельностью на Poker Strategy, модерировал, являюсь оценщиком рук по NoLimit, в различное время модерировал различные темы, ну и, возможно, там вел блог раньше активно и пересекался со многими пользователями на форуме. Как-то так.
А такая обширная область деятельности наверняка предполагает, что покер для тебя сейчас это все. Или почти все.
Ну, скажем так, на протяжении длительного времени покер был той сферой, которую я... была единственной сферой, в которой я вкладывал все свои усилия и старался в ней развиваться максимально эффективно. Но определенно покер занимает достаточно большую часть моей жизни, и это уже навсегда. То есть даже если в какой-то момент я покером перестану заниматься, да, или буду в нем принимать более пассивное участие, я с гордостью всегда буду говорить что и понимать, что я с покером в какой-то период жизни был связан достаточно тесно. Ну и невозможно об этом не говорить и не думать, когда ты на протяжении 5 лет, full-time, по 7 часов в день старался этому уделять. То есть, ну, это фактически треть жизни на протяжении этих 5 лет была именно с покером связана.
Да, действительно. Но все же, как я понимаю, всю жизнь заниматься покером ты не собираешься. В твоих планах на 70 лет вперед или... сколько ты там собираешься прожить?
Да. Да, 70 лет достаточно неплохой результат, с учетом того, что мне сейчас 26, 96.
Ну, как раз.
Да, как раз. Собираюсь, да, вот это, кстати, последние мысли, которые постоянно активно меня посещают. У меня так происходит в жизни, что я планирую свою жизнь на какие-то года вперед, да, но вот эта цифра где-то в 5 лет, она постоянно крутится, вертится, то есть я... С 15 планировал жизнь до 20, с 20 до 25, и вот у меня так периодами по 5 лет происходит планирование, чем же я буду в будущем заниматься. И когда я занялся покером, именно такой план и был, то, что я сейчас в ближайшие 5 лет, ни шаг ни вправо, ни влево, вот только это направление. И надо сказать, что покер дал достаточно большие возможности, возможности уделять свободное время различным увлечениям, хобби, развиваться, учиться. И, конечно, сейчас покер – это не единственная сфера, в которой я хочу развиваться в жизни. Это частично влияет на результат в покере. Ну, я думаю, многие понимают, что если вы живете одной целью, то она достигается гораздо эффективнее. А если вы занимаетесь, качаете в себе, скажем так, несколько направлений, то каждое из этих направлений растет медленно. Но анализировав свою жизнь, я пришел к выводу, что для меня счастье заключается именно в развитии нескольких направлений по жизни, в котором работа или, скажем так, покер занимает достаточно весомую часть, но не единственную.
То есть в 15 лет ты решил свою жизнь поделить на пятилетки по заветам дедушки Ленина и работать над чем-то одним. А теперь ты приходишь к тому, что диверсификация занятий в жизни — это все-таки добро.
Ну да, просто, допустим, в 15 лет, это вот, можно сказать, 10 класс школы, я закончил школу в 16 лет, для меня была единственная цель – это институт и высшее образование. Так это было навязано родителями, ну и в большей степени, наверное, обществом. Все помнят это время, когда все поголовно считали, что без высшего образования никуда. И вот прям с 10 класса и до окончания института у меня была единственная цель – это учиться, да, как основное направление, ну и там как второстепенно это подрабатывать, учиться зарабатывать первые деньги. Потом в 20 лет я закончил институт, ну, начал заниматься покером, и стояла достаточно понятная, четкая цель в покере – это подняться как можно выше, научиться зарабатывать покером, обеспечивать себя, ну и как вытекающие там путешествовать, заниматься своими хобби и так далее. Вот. А ну и со временем, вот за эти 5 лет, произошло некоторые изменения ценностей, и я понял, что, ну, скажем так, добившись какого-то результата в покере, да, когда я первостепенные проблемы решил, у меня стал вопрос о том, как заниматься своим здоровьем, там, заниматься своими хобби, заниматься созданием отношений и что-то еще было, пятое, не помню.
То есть в 20 лет ты сформулировал нечто такое путешествовать, хорошо жить и зарабатывать много денег, хотя еще не думал, зачем они тебе понадобятся.
Ну, не совсем так. В 20 лет была конкретная цель – это зарабатывать деньги, потому что в 20 лет я переехал жить в другую страну от родителей. У меня была единственная цель – это там, обеспечивать себя, да, грубо говоря. Вот. И покер дал такую возможность, что помимо того, что я обеспечивал себя, у меня еще оставалось время, которое я мог также куда-то планировать. И, по сути, человек так устроен, когда он решает одну из проблем своей жизнью, он развивается и обращает внимание на другие проблемы. То есть, грубо говоря, подтягивает те сферы, в которых он не дотягивает. Вот. Ну и когда я решил проблему, грубо говоря, с деньгами, когда я стал зарабатывать покером больше, чем мне необходимо было для проживания, с учетом того, что у меня был такой очень низкий порог себестоимости своей жизни, то есть я мог там прожить на $200 в месяц. Соответственно, когда я стал там зарабатывать больше 1000, у меня особых потребностей в жизни не было. И я стал задумываться, а что дальше? Ну вот, ну зарабатываю я. Наверное, ну вот люди там катаются на сноубордах, или там люди путешествуют, или люди еще что-то делают. И я стал пробовать различные направления, в которых я раньше не мог себе позволить, и о которых я даже раньше не задумывался. И такое развитие, мне кажется, оно достаточно частое у людей, и вот оно и сейчас у меня проявляется. То есть, когда сейчас уже задумываешься о более таких глобальных вещах, наверное, в жизни, а что дальше? Неужели как бы гринд, покерный гринд, и это все, что меня ожидает в ближайшем будущем, чем я хочу заниматься через 10 лет, да? То есть, как я хочу видеть. То есть, фактически, что получается? Для того, чтобы получить тот результат, который мы хотим через 5 или через 10 лет, уже сейчас нужно что-то делать для этого результата. То есть стараешься так мыслить на несколько лет вперед. В идеале, конечно, планировать свою жизнь изначально, то есть планировать свою жизнь на 30 лет вперед, на 10 лет, на 3 года, на год, на месяц, на неделю. И каждый раз для достижения своей цели, которую ты хочешь видеть через 30 лет, что-то сегодня для нее делать. Потому что обычно что получается? Люди это не планируют, они сегодня просто делают какой-то набор вещей и удивляются, почему у них через 5 лет нету этого результата. А когда выясняется, то на протяжении всех 5 лет они делали вещи, которые к этому результату особо никак не ведут. И вот, скажем, это такой инсайт или так, это мнение, такие размышления мне пришли относительно недавно. Скажем, задумался я о них давно, но в покерном комьюнити есть такое понимание, как осознанные и неосознанные компетенции. То есть одно дело, когда ты что-то понимаешь, а другое дело, когда ты это принимаешь и осознаешь уже, и, то есть думаешь в таком ключе.
А что именно помогло тебе это осознать? Может быть, был какой-то триггер?
Надо подумать, на самом деле. Я в этом ключе не задумывался никогда, что именно к такому результату привело. Ну, конечно, помогло осознать то, что ты не думаешь о каких-то локальных проблемах. То есть ты можешь размышлять достаточно глобально. У тебя, когда ты, скажем, покером решил или любой другой сферой решил основные свои потребности, ты начинаешь задумываться о, скажем так, своей миссии, своем предназначении в жизни в целом. Еще, наверное, большое влияние оказали люди, которые меня окружали, потому что у меня очень часто менялось окружение, потому что я за последние 5 лет очень часто переезжал. Там, на протяжении 4 лет я каждый Новый год встречал в разной стране. При том, что это были не просто путешествия, что я приехал в Новый год, допустим, встречать в Таиланде, а это были разные страны, когда я переезжал куда-то жить. И каждый раз обновлялся круг друзей, круг знакомых. И вот буквально последние 2 года я только остепенился и живу в одном и том же месте, и, соответственно, как-то расширяется круг постоянных знакомых, с которыми я общаюсь. И когда есть люди, которые мыслят в таком же ключе, возможно, они меня немного натолкнули на это.
Ясно. Ведь иногда бывает так, что таким триггером для каких-то подобных мыслей, светлых и правильных, служит прочтение какой-нибудь книги по саморазвитию. И я у некоторых людей замечал, что если нечто такое прочитать, то с первого раза, без каких-то своих предварительных там размышлений, невозможно все сразу осознать и принять действительно. Тебе кажется сразу, что да, это так здорово, я теперь постараюсь жить именно так. И автор говорит правда дельные вещи. И удается продержаться буквально неделю, потому что нет вот этого глубокого понимания того, что тебе это нужно.
Ну да, я полностью согласен и могу добавить, что подобными триггерами иногда бывает поездка в Гоа и раскуривание трубки мира. Я, кстати, есть один знакомый, который поехал в Гоа и нашел, ну вот не учителя, какое-то не слово использует,
Ментора.
ментор, да, я вот хотел с мантрой, чуть не перепутал. Не, нашел ментор, и я вот у него спрашивал, а кто такой ментор, как ты его искал? Он говорит, что это человек, которого ты находишь случайно, и ты просто понимаешь, что этот человек вот твой предводитель во всем, ты с ним общаешься, задаешь вопросы, на которые ты сам не можешь найти ответы, и он как-то вот тебя ведет по жизни. Ты хочешь быть на него даже не то что похожим, а как-то у тебя более глубокое понимание происходит. Я бы с удовольствием такого бы человека тоже нашел, но понимание того, что этот человек нужен, да, какой-то наставник, учитель по жизни, уже частично, мне кажется, эту проблему решает, и я сейчас задумываюсь о том, как это реализовать. А по поводу твоего вопроса, как пришло это понимание, у меня, да, я полностью с тобой тоже согласен, потому что, ну, это в покере очень часто проявляется даже, когда есть какая-то линия, которую нам все твердят, мы эту линию прекрасно знаем, но понимание, что так нужно играть, приходит после того, как мы совершим там 20 ошибок, например. И скажем, типа, ну блин, ну я же это знал, и потом ты уже начинаешь, то есть переходит из, как там было у Джареда Тендлера, из осознанной компетенции в неосознанную компетенцию. То есть одно дело, когда ты просто знаешь это, а другое дело, когда ты это считаешь единственно верным решением. Вот, по поводу мультизадачности, скажем так, или по поводу, скорее, того фактора, что нужно сейчас уже что-то делать для того, чтобы через 5 лет получить желаемый результат. У нас эта мысль первый раз возникла где-то года 4 назад с моим близким другом. Так получилось, что мы одинаково к этой мысли пришли, и когда он мне ее рассказал, я предъявил ему, что якобы это я ему рассказал ее. Хотя, ну и получилось, ну так иногда бывает у близких друзей, когда они к одной мысли приходят одновременно в один период жизни. И это был первый такой сигнал о том, что нужно к этой теме стремиться. И вот буквально несколько месяцев назад произошла вот эта неосознанная компетенция, когда я не просто это осознал, а стал действовать и стал принимать, что это действительно так. Ну и, наверное, ключевым фактором, скажем так, заключающим фактором послужил тренинг, который я прошел, тренинг по развитию, где это тоже все говорилось, и на котором ты, вернее, я сидел и думал то, что да, точно так, я это знаю, я это делаю и к этому стремлюсь.
Что я еще хотел у тебя спросить твое мнение. Ты говорил о том, что сначала у тебя была цель учиться, зарабатывать деньги, каким-то образом поддерживать себя. Потом нужно было, чтобы доход вышел на определенный уровень. и после этого ты начал заниматься какими-то новыми интересными вещами. А наверняка после того, как ты это попробовал, возникало ощущение, что таких денег, чтобы заниматься тем, что тебе понравилось, вовсе не обязательно было зарабатывать. Например, что касается путешествий, можно ведь заработать много денег, слетать в какую-то далекую, теплую страну с дорогим туром, а потом понять, что нужно тебе совсем не это, и в путешествиях тебе интереснее, скорее знакомиться с людьми и взять, поехать автостопом, а это почти бесплатно.
О, это было бы очень круто, у меня все происходит с точностью до да наоборот. И я когда научился, вышел на определенный уровень дохода, попробовал некоторые вещи и понял то, что тех денег, которые я зарабатываю, недостаточно. И не просто недостаточно, а их капец как недостаточно, чтобы отдыхать и получать то, что я теперь действительно хочу. То есть уровень нормы поднялся. Раньше те развлечения, которые сейчас уже нормальные, они, грубо говоря, не так вдохновляют на какие-то подвиги, на какие-то свершения и там сверхзаработки. А то, что ты не можешь получить, оно всегда желанное, и вот это именно заставляет развиваться и расти. Но я бы с удовольствием испытал тот момент, когда ты перестарался в работе, у тебя анлим денег, и ты думаешь, о, я теперь могу всю жизнь ничего не делать. Ну или хотя бы там какой-то период. У меня, кстати, вот по жизни происходит такой момент, что когда я долгий период ничем не занимаюсь, мне кажется, что я что-то в этой жизни упускаю. То есть, казалось бы, можно. Ну, вот это часто происходит летом, потому что лето такой период, когда очень сложно гриндить, тем более я живу в Одессе сейчас, и тут летом все просто в разы расцветает, и очень здорово, есть очень много развлечений. Ну, некоторые дешевые, некоторые не очень. Ну, можно, допустим, каждый день как минимум по 6-7 часов проводить на пляже абсолютно бесплатно, играть там различные игры, общаться с ребятами и там кататься на велосипедах, гулять по городу. Ну, в общем, очень много всего, всякого движа, как тут говорят. Вот, и можно на 3 месяца выпустить с рабочего ритма, заниматься только тем, что ты отдыхаешь. Но после этих 3 месяцев, какие бы крутыми они ни были, я, кстати, веду дневник, я читаю, что у меня каждое лето в Одессе, я пишу про него, что это самое лучшее лето в моей жизни, то есть оно каждое лето поднимает планку все выше и выше, потому что даются что-то новое, еще более новое. Но все равно после этих 3 месяцев лично в моей жизни наступает такая расплата, как месяц сентябрь, когда перестроиться с такого режима, когда ты отдыхаешь, на режим, когда нужно работать, и понимание того, что 3 месяца прошло, а ты ничего не сделал, то есть ты не стал лучше практически ни в одном из направлений. Конечно, настроение не очень хорошее, но мне кажется, за все хорошее приходится платить, и вот в моральном плане это именно так проявляется.
Ну, то есть сентябрь так сильно опускает твою зеленую линию настроения.
Ну, это такой месяц, когда ты так вздыхаешь, затягиваешь поясок, думаешь, ну все, пришло теперь время поработать. Надо, собственно, двигаться дальше. Лето было крутое, все хорошо. Тут же главное не переборщить. То есть отдыхать тоже нужно. И вот этот баланс отдыха и работы, он у каждого человека свой. Кому-то достаточно отдыхать 1 месяц в году. Я очень люблю активный отдых в различных сферах. И мне, допустим, нравится отдыхать там по 5, по 6 месяцев в году. То есть это 3 месяца, 3 месяца летом и еще там по месяцу каждый сезон, допустим. Вот это то, что нужно.
Да, неплохой вариант. А теперь давай вернемся к началу твоей покерной карьеры. Насколько я знаю, у тебя был в начале какой-то запас денег. То есть, если бы ты проиграл свой полтинник и все деньги, которые был бы готов вложить в покер, то ничего бы страшного не случилось. Ты готов бы был вернуться на работу или как с этим дела обстояли?
Ну, мне тогда было 20 лет, и я к тому времени уже закончил институт, получил высшее образование, я отучился в институте 4 года, и у меня было где-то порядка 3 лет опыта работы, то есть я где-то со второго курса института, 17 лет работал, и сложностей с работой не было. Единственный ключевой момент вот в старте карьеры был то, что я переехал в другую страну. Я до этого жил в Узбекистане, институт тоже закончил в Узбекистане. И в 20 лет я переехал в Россию к родственникам и успел там поработать где-то 4 месяца, заработать деньги. Я жил у родственников И получается, что да, действительно не было такой ситуации, чтобы я там мог умереть с голоду или еще что-то произойти. То есть меня там родственники бы в любом случае помогли и не дали бы опуститься, да. Поэтому в этом плане, да, у меня действительно была уверенность в том, что как бы там ни получилось, я своей цели добьюсь. А второе, это была уверенность в том, что я в любом случае могу найти работу, потому что когда я только переехал в Россию, я за неделю получил порядка 10 предложений о работе, потому что у меня было очень крутое резюме и достаточно хороший опыт в рекламном бизнесе. Хотя все родственники задавали мне вопросы, как же ты найдешь работу без гражданства, без ничего, без опыта и так далее. Я, признаться, на эту тему тоже очень много мандражировал. Но достаточно быстро, как я говорю, за 2 недели получил очень хорошую должность. В итоге без гражданства меня приняли на какую-то там стрёмную должность, но проблемы с работой и с том, что я найду себя в России, не было, поэтому в этом была уверенность. Это позволило делать, ну, скажем так, агрессивно по жизненным лимитам подниматься. Вот. Можно было сделать такую инвестицию в покер, поставить все фишки в центр стола.
Понятно, то есть ты повысил свой фактор агрессии и стал жить покером. А как, если уж мы вспомнили о родственниках, как они реагировали на то, что ты все чаще стал проводить время не за обеденным столом, а за 4, 6 или 12 даже зелеными покерными столами?
О, это было ужасно, я сейчас вспоминаю этот период. Я когда приехал только жить к родственникам, я каждый день ходил на работу, рубашки, галстуки. Ну, они, конечно, жутко радовались. Ну, не жутко радовались, они были приятно удивлены, когда я за неделю нашел работу и, по сути, разорвал там всем шаблоны, которые думали обо мне иначе. Вот. Ну и поработав 4 месяца, происходила такая ситуация, что я с работы уволился, всем, конечно, рассказал об этом. И все дни проводил дома. То есть я фактически работал, я учился играть в покер, играл, собственно, в покер, проводил это все время лежа за ноутбуком. И картина была следующая, что когда родственники уходили на работу, я спал. Когда приходили, я сидел за компьютером и весь вечер проводил дома. Рассказать людям, которые родились и воспитывались в СССР, что я работаю, и донести до них было очень сложно. Я всеми возможными способами объяснял, рассказывал про какие-то вещи, которые я знал, ну как-то завуалировано, знаете, что там я вот получил повышение там или еще, ну там поднялся по лимиту, это я рассказывал то, что я там, меня повысили на работе, я теперь больше зарабатываю. Когда там что-то происходило, я говорю то, что у нас там какой-то тренинг, то, что у нас там каждый день семинары проходят, я обучающие видео смотрю по работе. То есть я фактически рассказывал, я не говорил, что это покер, игра на деньги, но я пытался их держать в курсе, чтобы они видели. У меня был определенный рост, ну, представьте ситуацию, когда я там поднимался по лимитам, блокировали мои аккаунты. Я понимал, что в этом есть перспектива, то, что я смогу, если я все сделаю по уму. И я видел в этом перспективу и пытался эту перспективу донести до них, чтобы они не переживали. Ну и ключевой момент, когда там дошло до накала страстей, я тогда перешел только на NL25. Я помню, как я от родственников съехал в квартиру, где нужно было сделать ремонт. Я просто на последние деньги закупил строительные материалы и сам сделал ремонт в однокомнатной квартире, чтобы съехать от них и не накалять, там, не доводить ситуацию до предела. В общем, было очень жутко, очень, скажем так, тяжело, но это было не критично. То есть это было не так тяжело, как у людей, которые там, у которых родственников нет, которые фактически могут остаться на улице. То есть это было не опасно для жизни, но было весьма дерзко и агрессивно для 20-летнего пацана.
Когда ты сказал, к счастью, у меня был определенный рост, до того, как добавил по лимитам, я подумал, что у тебя был рост 2 метра и косая сажень в плечах, и когда ты сидел за компьютером, они просто не видели покерные столы. Поэтому говорить ты мог что угодно.
Понятно.
Ты являешься тренером на PokerStrategy.com, а что такое для тебя тренировки?
Вообще тренерство в покерном комьюнити это такое весьма тонкое занятие, и у многих возникает вопрос, почему некоторые игроки занимаются тренерством, если у них плюсовый винрейт и есть какой-то определенный доллар в час, да, грубо говоря, который они могут показывать на лимите. То, по сути, там любые тренировки, которые являются по стоимости ниже, чем этот доллар в час, являются минус EV для тренера. И я помню, как, по-моему, Дмитрий Медведев как-то в одном интервью сказал, что учителя и преподаватели – это какие-то определенные люди, потому что работать там в России за зарплату в 6 тысяч рублей в месяц и быть при этом преподавателем, но это вряд ли люди, у которых там на первом месте стоят, грубо говоря, деньги, да? То есть это фактически люди, которые считают преподавание своим предназначением. Я сейчас говорю не о тех преподавателях, которых все ненавидели в институтах, но есть и хорошие преподаватели и в школах, и в институтах. У меня родители преподаватели, и я отчасти это понимаю и эту точку зрения разделяю. То есть фактически преподавание и обучение – это некая такая самореализация людей в некотором плане. Как мне кажется, если человек этим занимается добровольно, если у него не стоит вопрос о том, что сколько он будет зарабатывать, 0 рублей или 6 тысяч рублей, то это, наверное, просто человек недостаточно хорош сам по себе. Но если у него стоит выбор зарабатывать 6 тысяч рублей или там 30 тысяч рублей, и он выбирает 6 тысяч рублей, я думаю, что здесь ключевой момент является именно самореализация. То же самое, да, то же самое получается, по сути, и в покере. То есть тренировки для меня это какая-то возможность поделиться своими знаниями и отчасти получить вот это моральное удовлетворение, когда ты рассказываешь что-то другим людям, они тебя понимают и благодарны тебе за это. На удивление, кстати, сегодня была очень хорошая тренировка для платины, и был очень хороший отзыв в конце. Это поднимает настроение, и вот после таких тренировок думаешь, что есть еще порох в пороховницах, можно еще учить ребят и что-то им доносить.
А можно и подкасты записывать.
Ну, если это платное занятие, сколько мне заплатят? Тут должна быть такая вставка, что...
Ну ты же, Валера, понимаешь, что записывать подкасты — это предназначение, это самореализация, а не способ заработка денег. А, кроме того, слушай, многие ведь говорят, что обучая других, ты лучше учишься сам. Ты согласен с таким мнением? Замечаешь это, по своим тренировкам?
Я это очень часто слышу, вот и получается здесь такой фактор влияет, что когда ты очень часто слышишь что-то, ты начинаешь в это верить. Я, вот честно признаюсь, я такого фактора не замечал, что это бы ну, на мне так работало. Но опять-таки повторюсь, я это слышу буквально от каждого тренера, и не только в покерной сфере, что это имеет такую обратную связь. Возможно, это и так, просто я не обращаю на это внимания. Ну, скажем, если говорить более практично, то для тренировок, для платина, тем более, когда мы составляли план тренировок на несколько месяцев, пришлось выписать темы, а потом их разобрать, над которой я ленился разбирать самостоятельно для себя. Но тут сыграл тот факт, что эти темы были заявлены, и их надо было объяснять другим людям. Само собой, пришлось в этой теме разобраться получше.
Да. Ты говоришь о том, что ты самореализуешься в своих тренировках, что-то в них свое привносишь, частичку себя, частичку души. А чем в итоге, по-твоему, именно твои тренировки выделяются и почему их пользователи так любят и регулярно посещают?
Наверное, ну, да, интересный на самом деле вопрос, почему именно мои тренировки посещают. Наверное, здесь отчасти играет факт, что тренировки именно для платины. А платина это, по сути, тот контингент, который в покере уже достаточно, ну, достаточно много покеру уделяет внимание и задумывается о своем обучении как больше, чем любой другой из статусов. То есть для бронзы, для золота тренировки, наверное, носят отчасти такой развлекательный характер, они в своем обучении заинтересованы постольку поскольку. А платина, мне кажется, на обучение делает достаточно большую ставку, и тут наши интересы совпались. То есть я хочу поделиться своими знаниями, платина хочет эти знания получить, и в этом ключе у нас получается такой хороший дуэт. Вот. Отчасти, может быть, из-за того, что я стараюсь к тренировкам подходить. Какое бы здесь слово подобрать, просто делать их качественно, то есть отдаваться на них по максимуму. Ну, я считаю, что все, чем бы ты ни занимался в жизни, нужно стараться делать хорошо. Я люблю проводить тренировки, я делаю это не из-за денег, не только из-за денег, скажем так. И поэтому тренировки должны получаться хорошими, априори. Если вы в какой-то продукт, это касается не только покера, но и любой другой сферы, вкладываете частичку себя, делаете его от души, он будет хорошим и он будет пользоваться спросом.
Ну, наверняка так и происходит.
Надеюсь, что так. Я всегда прошу пользователя оставлять отзывы о тренировках, и поэтому у нас есть достаточно много отзывов в темах, в по платине. И вот недавно я с этого года стал вести тренировки для золота. В принципе, отзывы хорошие, и я стараюсь по этим отзывам отслеживать, чтобы пользователи хотели на тренировках видеть в первую очередь.
Здорово. Теперь давай немного отвлечемся от покера и поговорим о том, чем ты любишь заниматься в свое свободное время. Какие у тебя хобби?
О, давай, можем на эту тему еще три подкаста записать. Так, ну, самое первое хобби, которое бросается в голову, это сноубординг. Тем более, что вот мы буквально месяц назад приехали с Black Member Party, которая проходила в Болгарии, в Банском, если я не ошибаюсь, где мы достаточно неплохо покатались, записали много видео, много фоток. И там при желании эти фотки можно на сайте Poker Strategy найти.
Да, фотки замечательные. Я видел у тебя там полный комплект снаряги, шлем, очки, защиты там, наверное, на все части тела. У тебя даже камера на шлеме.
Ну, да, это просто катаюсь уже не первый год, и потихонечку с каждым годом что-то докупаешь, и в итоге получается, что ты уже в таком катаешься в полном снаряжении.
То есть записи с камеры уже не похожи на то, что ты камеру постоянно роняешь в снег. А это уже такой ловкий, быстрый полет стрижа вниз со склона.
Ну, если говорить непосредственно о стилях катания, то сноубординги разделяют. Вылетело у меня из головы, как это называется, когда.
Фрирайд, и как же там эти перила-то?
Есть фрирайд, фристайл, это вот что касается перил. И еще карвинг, по-моему, есть. Это вот когда.
А, да, карвинг, это вот просто
Да, ну
обычно.
карвинг это когда со скоростью вниз летят. То есть это вот люди, которые на первую очередь ставят скоростной спуск. Фрирайд это внетрассовое катание по пухляку, по паудеру, а фристайл это вот прыжки на перилах, на всяких и так далее. Вот. Ну, из всех этих трех направлений я выбираю фрирайд. И просто как-то так сложилось, то, что я учился кататься в Узбекистане. Там, собственно, зимой делать больше нечего, кроме как кататься на сноуборде. И там очень хорошие зоны, там очень большая территория для фрирайда. Там хели-ски в Узбекистане есть, достаточно обширная. И я просто учился кататься по пухляку, а не по ратраченным трассам. И это как-то в крови. Ну и при том, что многие райдеры как раз эволюционируют в сторону фрирайда, поэтому так получилось, что то, что я люблю, будет, ну, задает моду и тенденцию в ближайшее будущее. И очень много единомышленников есть, поэтому я просто отдался этому направлению и стараюсь в нем именно прокачиваться. К сожалению, в Банско, ну и вообще в этом сезоне было очень мало снега, и мы в конце декабря, в начале января планировали поездки, которые постоянно срывались из-за того, что не было снега где-то вблизи. И первая поездка была в конце января в Австрию, где достаточно большие регионы, там удалось фрирайд зацепить, а вот в Банско снега для фрирайда было мало. То есть, ну, заявленные трассы на курорте практически все работали, но внетрассовое катание не было, и мы там единственный небольшой огрызок нашли, поднялись на самую высокую точку, и там буквально за 10 минут спустились, такую получили небольшую дозу от того, ради чего я туда приехал. Вот. И поэтому основное время в Банско было потрачено именно на фристайле. То есть мы учились прыгать. Учились прыгать. У нас были тренера, показывали, как нам прыгать на трамплинчиках, как нам правильно вылетать, разгружать, загружать доски на различных бугорках. Но это тоже весело, но весьма травмоопасно. Я с Банска приехал полностью убитый на обезболивающих и вот недели две, наверное, отходил, пытался с таблеток слезть. Но это было весело.
Да, говоря о том, что даже в Банской не было снега, так что уж говорить о Петербурге. Мы здесь первый раз поехали покататься в конце марта. Сейчас апрель, и периодически немного посыпает снегом. И на склонах еще что-то лежит, но это больше похоже уже на такой помятый и растрепанный лед, по которому уже
Ну,
как-то.
просто в Питере, насколько я знаю, нет гор. Я когда имею в виду фрирайд,
Ну, естественно.
я подразумеваю, да, там 2-километровые спуски с пухляком в 1,5-2 метра. Так что если ты слазишь с доски, по пояс проваливаешься, то есть, ну, для меня сноубординг это, ну, вот это. То есть, когда снега вокруг так много, что ты, если падаешь, ты очень долго встаешь на доску обратно, потому что, ну, с утрамбованного снега подняться очень легко, но и он травмоопасный, если ты там делаешь какие-то финты и падаешь в него часто. То есть, там нужна полная защита на тело. А фрирайд, он лавиноопасный, он непредсказуемый в этом плане, да. Но вот с точки зрения падения, если выбирать несложные участки, он просто поприятнее для катания и для, собственно, падений, для обучения.
А получается, когда ты выбираешь какие-то трассы для фрирайда, народу с тобой на склонах оказывается, скажем, немного.
Ну, из тех, кто ездил на Black Member вечеринку в Банско, никто со мной не ездил на фрирайд. Приходится обычно искать на месте ребят, которые тоже любят фрирайд, потому что, ну, одному идти куда-то в горы, в неизвестную, особенно в неизвестную территорию, очень опасно и очень стрёмно одному. И вот я, когда мы там шли в Банско на фрирайд, кстати, я первый раз в жизни в полном фуле лез по отвесным скалам, то есть такой буквально вертикальный подъем, и чувствовал себя скалолазом. Сзади прицеплен сноуборд на портфеле, и мы где-то поднимались минут 40 или 50. Это было невыносимо сложно, потому что, ну вот, это так называемый бэккантри, разновидность фрирайда, когда ты для того, чтобы спуститься по некатанному снегу, еще поднимаешься в горы и там идешь своим ходом. Мне нравится непосредственно фрирайд, когда тебя к точке спуска доставляют на вертолете или на подъемниках. То есть ты просто выкатываешь территории, которые не ухожены, да, сами по себе. А тут был такой небольшой элемент бэккантри, когда мы туда шли. Но это того стоило, даже несмотря на то, что там спуск был очень короткий, с отсутствием выката к трассам. То есть там приходилось снизу разуваться и идти потом пешком, чтобы выйти к трассам, к нормальным. Вот. А если говорить про Австрию, то в Австрию ехала очень большая компания с Одессы, порядка 25 человек, целенаправленно ради фрирайда. И, конечно, там была большая тусовка, там ребята выбирали, причем, ну, они сами по себе достаточно опытные райдеры. В Австрии я был первый раз, они не первый. И когда мы приезжали на место, они уже знали целенаправленно, куда они поедут, какие зоны они будут выкатывать. То есть там знали полную географию места. Конечно, с такими крутыми чуваками поприятнее кататься, потому что это происходит гораздо эффективнее. То есть ты приезжаешь на место, и у тебя весь день целенаправленный фрирайд по самым лучшим спотам. А когда ты сам это выбираешь, то тебе как минимум нужно 1-2 раза спуститься, чтобы узнать трассу, чтобы узнать там опасные моменты. Ну и, как правило, на этом заканчивается день, и тебе надо ехать домой, либо в другую локацию.
Да, интересно. Давай несколько разберемся в твоей покерной философии. Как я понимаю, такой дзен-подход принимать то, что приносит жизнь, тебе особо не близок, и ты предпочитаешь всегда ставить цели и достигать их. А ты мог бы описать более конкретно методы, которые ты используешь, или, может быть, какие-то техники?
Если говорить о... Да, вот, кстати, есть разделение. Я, ну, вижу, по крайней мере, два типа людей, которые относятся к жизни по-разному. И вот первый тип, это вот, как ты сказал, люди, которые используют философию дзен, считают, что все, что не делается, все к лучшему, и надо все как-то... Как-то вот они находятся в гармонии... У меня даже иногда складывается впечатление, что они больше находятся в гармонии с собой и с миром, чем я. Потому что я был помещен в достаточно такие суровые условия в начале, и так сложилось, что весь мой путь и развитие состоял из каких-то агрессивных решений в жизни. То есть надо было принять решение уехать там из родительского дома, когда у тебя все было в порядке, да, то есть там не было каких-то проблем и предпосылок к тому, чтобы уезжать. Надо было там переезжать в разные страны. Надо было каждый раз для того, чтобы получить того, чего у меня не было, приходилось принимать какое-то жесткое, не всегда приятное решение. И, получав результат после таких решений, для меня подобное отношение к жизни стало нормой. Я, кстати, неоднократно замечал, что вот через что человек познает жизнь в самом начале, такого склада он придерживается и в течение всей своей жизни. Скажем, если человека там в 15-16 лет отдать в монастырь, и он вот эти первые осознанные какие-то закономерности в жизни поймет через религию, он потом всю жизнь будет религиозным. И если там человека отдать там в армию, или, скажем, он проведет большое количество времени среди, ну, там, военных структур, да, например, там же есть училища, которые они по 3 года учатся, потом сразу же там, ну, направляются на работу, где 4 года в абсолютно такой армейской атмосфере находятся. У них осознание каких-то закономерностей в жизни, да, вот этот период становления там с 15 по 25 лет происходит именно через, ну, скажем так, через армию. Там же есть своя специфика, да, там четкая иерархия, какие-то жесткие постоянно рамки, жесткие нормы, дисциплина. И человек всю жизнь познает через это, и потом всю жизнь проживает в таком же формате. У меня просто есть несколько родственников, которые там десантники, скажем так, и ну, весьма специфичные люди, чего уж тут говорить. Вот. Ну, а у меня так получилось то, что я, скажем так, жизнь познавал через психологию общения. Я увлекался психологией там в 16-17 лет. И познавал через вот какую-то постановку цели, что ли, какие-то жесткие рамки для самого себя, какую-то дисциплину. И мне сейчас, ну, в этом отчасти и плюсы, и недостатки. То есть я, возможно, дисциплинирован и очень большую ставку делаю на самообразование, потому что все, чему я в жизни научился, да, что мне пригодилось, я научился сам, там институт не играл практически никакой роли, сыграл роль только интернет и то, что я читал самостоятельно. И мне сейчас очень сложно перестраиваться, потому что для того, чтобы квантово расти в некоторых направлениях, нужно доверять другим людям. Например, мне очень сложно всегда работать с тренером или с наставником, потому что я априори не принимаю чужого мнения никогда. Я всегда должен сначала убедиться, что это работает со мной, проделать какую-то работу и учиться на своих ошибках. И это, в принципе, тоже такой рабочий подход, но есть подходы более эффективные, которые я сейчас пытаюсь научиться.
Ясно. А тебе не кажется, что постановка целей возможна не во всех сферах нашей жизни? А если какие-то сферы этому не подвластны, и в них нужно развиваться как-то иначе, находить иные способы, то их тоже нужно уметь выводить на достойный и хороший уровень, чтобы свою жизнь балансировать.
Ну, надо подумать, о каких сферах. Ты говоришь, наверное, сфера касается с отношениями, да, что-то связано
Ну да.
с познанием мира как такового, с каким-то умиротворением. Мне сложно, честно говоря, в таком ключе размышлять. Опять-таки, наверное, это из-за моего опыта, из-за того, что у меня всегда все так достаточно конкретно по жизни. Я не сторонник мыслить, что в жизни все, что не делается, все к лучшему. Я вообще ненавижу эту фразу, кстати, когда люди это говорят. Я принимаю это, то есть я принимаю людей, какие они есть, если они так размышляют, ничего страшного, но я никогда эту там фразу и такую психологию не приму к себе. Я всегда считаю, что есть хорошее, есть плохое, есть ошибки в жизни, есть правильные решения. И у меня так все достаточно четко делится на черное и белое. Вот. И поэтому с точки зрения постановки целей и отношений, вернее, с точки зрения отношений, я всегда тоже подхожу с точки зрения постановки целей. Если нужны отношения, значит, нужно поставить себе цель, нужно развиваться в этом направлении, что-то для этого делать. Потому что, ну, подход такой, что все само собой получится, надо расслабиться, мне категорически не устраивает.
А легко ли тебе общаться с людьми, у которых как раз к жизни другой подход? Вот такой подход дзен.
Ну, к счастью, закономерности в жизни, они примерно одинаковые. Разница только в том, что как это люди для себя объясняют, то есть как это люди оправдывают, да, те или иные вещи. То есть, по сути, я считаю, что вот жизнь, она имеет какие-то свои правила, какие-то свои установки. Просто одни и те же закономерности люди объясняют для себя посредством разных религий, разных предпосылок и убеждений. То есть с такими людьми, так как у меня более, ну, я считаю, что у меня более-менее правильное восприятие мира. Ну, то есть я со многими знакомыми, со многими успешными людьми размышляю примерно в одном ключе. То есть мы про одни вещи считаем, что это плохо, говорим, про другие вещи мы обоюдно говорим, что это хорошо. И когда каких-то споров и конфликтов с такими людьми не возникает, потому что мы по многим вещам, наше мнение сходится. Но когда доходит до объяснения этого, ну, этого мнения или этого решения, вот здесь, конечно, можно поспорить. И отчасти я, наверное, эволюционирую, потому что тот подход, о котором я говорил, что у меня все всегда делится на черное и белое, он в последнее время немного устаревает. И я часто задумываюсь о том, что есть какая-то третья сторона. То есть есть люди, которые размышляют по-другому, есть вещи, у которых яркий, ну, там, цвет не выражен, то есть, возможно, эта вещь какая-то нейтральная, и размышлять о жизни, о том, что она либо хорошая, либо плохая, тоже может быть не совсем корректный вектор. Ну, просто надо думать на эту тему, размышлять. Дело в том, что у меня сейчас такой период жизни, когда я очень мало времени уделяю именно какому-то мировоззрению, то есть каким-то поиском себя в жизни. У меня за последний год весьма конкретные цели, которых нужно достигать, и здесь подобные размышления о жизни и о мире, они только расслабляют меня. В общем, этот период, наверное, будет чуть позже, когда я смогу более конкретно на такие темы говорить, потому что тут обычно как происходит? Если ты не думаешь об этом, то ты вряд ли сможешь аргументированно спорить на ту или иную тему. И я вот, по крайней мере, сейчас у какой-то философии жизни стараюсь не задуматься. У меня был период, когда я этим плотно занимался, расставил для себя точки над «и», каким я хочу быть в жизни, там, грубо говоря, какую сторону выбрать, плохую или хорошую. Но, скажем, ближайший год и ближайшие там, 3-4 года, вернее, предыдущий год и ближайшие 3-4 года я сосредоточен на более конкретных целях, и мне подобные размышления о жизни только расслабляют.
Ясна твоя позиция. И все же давай вернемся к тому, как именно ты справляешься с тем, чтобы так жестко планировать свою жизнь. Что тебе в этом помогает? Каковы твои собственные личные персональные методы?
Наверное, просто помогает опыт и понимание того, что для того, чтобы что-то получить, нужно дисциплинированно выполнять и проделать какой-то определенный объем работы в том или ином направлении. То есть за последние, ну вот мне сейчас 26 лет, за последние 10 лет, грубо говоря, я в разных сферах ставил себе цели и достигал их. И у меня не возникает сомнений о том, что можно, например, зарабатывать большое количество денег, если это первичная цель в твоей жизни. У меня не возникает сомнений, что можно поддерживать качественно свое здоровье, если ты полностью этому уделишь свое время. У меня не возникает сомнений, что можно наладить свою личную жизнь, если ты на этом сконцентрируешься. Или нет сомнения, что ты можешь преуспеть в каком-то хобби, если ты опять-таки на этом сконцентрируешься. И последние 1,5-2 года у меня цель именно мультизадачность и развивать эти направления параллельно. Потому что, ну вот если весь наш подкаст прослушать, то получается, что мы о каждом этом направлении говорили по чуть-чуть. И у меня также в жизни, я в каждый период жизни по 2 года, по 1,5 года занимался одним из этих направлений. Только одним из направлений и полностью уделял ему время. И я получал в этом направлении результат. А вот и получается сомнение о том, что в каждом направлении можно получить результат, как такового не возникает. Но и задача теперь стала сложнее. Теперь нужно получать результат параллельно в 5 направлениях. И вот именно над этим я работаю сейчас. Обычно люди говорят то, что это невозможно, что если ты занимаешься параллельно многими делами, то ты какую-то сферу не углядишь. Невозможно там увеличивать свои доходы, если ты параллельно занимаешься и хобби, и отношениями, и так далее. В жизни очень много примеров, очень много фильмов на эту тему, когда там карьерист, у него проблемы в семье, когда семьянин, у него нет денег. Но я такой человек, который пока сам в этом не убедится. Ну, в общем, грубо говоря, поставил цель быть мультизадачным, решить все эти вопросы параллельно, и к ней стремлюсь.
На самом деле я вспоминаю тренировки одного из своих любимых тренеров по Fixed Limit Блэка, который умудрялся уже, когда переходил в МТТ, запускать тренировку по Fixed Limit и параллельно с ней еще раскатывать несколько турниров. При этом совершенно замечательно проводил тренировки, и Fixed Limit объяснял МТТ. Это к вопросу о том, о мультизадачности, да, о том, что новички открывают один стол своего вида игры знакомого, потом переходят на большее число столов, и в какой-то момент игрок уже становится готов играть все, потому что понимает какие-то базовые принципы, всю общую философию игры. Наверное, так происходит и в жизни.
Ну да, кстати, вот познав там какие-то вещи в покере, там легко заниматься построением своего личного дела и там развивать какой-то бизнес. Познав там какую-то психологию, она помогает там в отношениях или в построении какого-то хобби или еще что-то, ну и в целом в коммуникации с различными людьми. То есть все, по сути, взаимосвязано, и когда ты добиваешься успеха в одном из направлений, это помогает тебе подтягивать остальные. Но, тем не менее, это безумно сложно. Например, я вспоминаю тот период, когда я себе впервые эту цель поставил. То есть опять это все происходило пошагово. Сначала была такая идея фикс, что было бы круто, ну вот как бы, было бы круто несколько направлений развивать параллельно. Потом, ну как бы, ты смирился с этой мыслью, ты умничка, ты до этого додумался. Потом был такой первый шаг, что давай-ка попробую. И где-то года 2 назад я не мог совмещать тренировки в зале и, например, ежедневную игру в покер. Потому что после тренировок я хотел только спать и есть, и голова вообще никак не варила. Но, скажем, в этом году это уже абсолютная норма, то есть это даже не принимается как невозможно. То есть в этом году уже казалось, что это, ну, что так и должно быть. То есть если ты играешь в покер, ты параллельно там 3-4 дня посещаешь залу, и это делается просто на автомате. Вот. Ну и осталось другие теперь сферы понемножечку внедрять. То есть умудряться и отношения строить, и хобби уделять внимание, и со здоровьем следить. Потому что все из этих направлений лично для меня очень важны, и я не хочу ни от одного из этих направлений отказываться. Как-то так.
Ясно. Ну что ж, остается только пожелать тебе большой удачи в развитии мультизадачности по всем важным для тебя направлениям. И, наконец, по традиции я предлагаю тебе, подводя итог всему, что мы сегодня с тобой сказали, дать какой-то совет миру. Покерному миру, не покерному миру, если представители такового сегодня с нами. Что-нибудь, что приходит тебе в голову?
Ну, у меня две ключевые мысли, которые, пока ты формулировал свой вопрос, возникли. Это первое, верьте в себя, наверное, то, что любая цель, которую вы поставите в жизни, фактически была какая-то теория про квантовую вселенную, или, возможно, я там путаю немного в терминах, что возможно любое событие в жизни, возможно то, что вы играете в покер, и у вас есть Lamborghini, например, или возможно, что вы играете в покер, и у вас там крутая семья, и вы там абсолютно здоровый. И фактически любой сценарий возможен, и это зависит в основном только от вас, от вашей веры в себя и от вашего уровня нормы. Я очень часто со своим другом вспоминаю этот пример, что представьте, если бы вы родились бы в семье там, долларового миллиардера и выросли бы в этой семье, и в какой-то момент, скажем, там в 15 лет оказались бы без поддержки родителей, но с уровнем нормы семьи миллионера, я бы уверен, что к 25 у вас был бы миллион долларов, и это для вас было бы нормой. Проблема лишь в том, что какие у нас рамки, которые мы ставим себе сами, ну, самостоятельно, то есть что для нас является нормой, и очень многие на этом этапе затыкаются, то есть достигают того, что они хотели, а дальше прогресса как такового нет. Нужно верить в себя, развиваться и, собственно, расти по лимитам не только в покере, но и в жизни. Мне кажется, это ключевой момент по жизни в целом. А второй момент, что для меня фактически является новинкой, это то, что есть два варианта роста. Можно расти линейно, как я фактически рос по своей жизни. Ну, то есть я ставил цели, достигал их постепенно через, как я рассказывал, через свои ошибки, через свой опыт, потому что никогда не принимал чужого мнения. А есть второй вариант, это вариант квантовый, когда вам нужно использовать не только свой опыт, но и использовать опыт других людей в разных форматах. Это обязательное обучение с другими людьми, это обязательно общение с людьми, которые на несколько уровней вас выше в тех или иных вещах. И, по сути, жизнь с этими людьми, пересечение, постоянный контакт, так, чтобы повышать тот же самый уровень нормы и получать знания те, которые к которым вы бы сами никогда не дошли. Потому что, ну, тут задача основная в чем стоит? Вам нужно использовать те факторы, те вещи, которые другие люди уже добились. То есть не проходить, не эволюционировать самостоятельно. Потому что, по сути, за жизнь в 100 лет невозможно пройти тот этап, который там некоторые семьи, да, или некоторые компании проходили по 500 лет. За 100 лет вы самостоятельно, без чужой помощи, этого сделать не сможете, как бы вы там сильно не обучались и каким бы вы трудолюбивым не были. Вам нужно использовать это как данность и расти дальше. А чтобы использовать, нужно принимать, уметь принимать другую точку зрения, уметь помещать себя в те ситуации, когда это является нормой. И я думаю, что вот это ключевой момент успеха или момент квантового роста. Я сейчас об этом обо всем говорю, надеюсь, что наступит момент, когда я это осознаю и буду так действовать.
Несомненно, несомненно наступит. Остается только пожелать, чтобы он у тебя действительно наступил. И поблагодарить тебя за запись сегодняшнего подкаста. Замечательно поговорили, отличные советы ты дал. Очень полезно для всех. А если вам кажется, что это не полезно, то когда-нибудь вы обязательно поймете, что это полезно.
Как обычно это бывает, когда мы что-то слушаем и думаем, да, а потом через 5 лет мы думаем, о, круто, он же говорил тогда.
Да, все через 5 лет вспоминаем Валеру, вспоминаем его дельные и правильные мысли и смотрим, насколько они нам помогли. А пока спасибо тебе и еще раз удачи во всех твоих начинаниях.
Ну, пожалуйста, конечно, и тебе тоже большое спасибо за подкаст. Я очень люблю разговаривать про свою жизнь и про свои дела. И, как, наверное, вначале был вопрос, что когда о чем-то говоришь, наверное, происходит осознание этого в более глубокой степени. На многие вопросы пришлось подумать, пришлось их вытащить откуда-то там из глубины своей головы. И, наверное, осознание об этих вопросах стало чуть получше, чем было до подкаста. За это тебе спасибо.
Здорово же.
Ну, не здорово, конечно. С вами был Think and Push, специально для PokerStrategy.com.
А также с вами был Everstill. А на прощание мы послушаем один из любимых треков нашего сегодняшнего героя. Это L1 и DJ Pill1. «Пойми меня».